Эскиз на Садовом. Наследники Арбата. Книга 3. Пролог. Москва, Садовое кольцо, декабрь. За 3 года до свадьбы Веры и Матвея. Дмитрий Князев врал. Он делал это часто, виртуозно и почти без угрызений совести. Ложь была его рабочим инструментом, таким же, как рулетка у строителя или скальпель у хирурга. Он лгал о своем прошлом, о своих намерениях, о своем имени. Он лгал женщинам, партнерам, конкурентам. И что самое забавное, почти всегда выходил сухим из воды. Но в тот вечер, стоя посреди роскошного особняка на Пречистенке с бокалом шампанского в руке, он понял, что ложь завела его слишком далеко. «Ты прораб?» Вера Воронцова смотрела на него с любопытством, и он физически ощущал, как ее острый архитекторский взгляд сканирует его: потертые джинсы, простая рубашка, рабочие ботинки. Он выглядел именно так, как должен выглядеть прораб. Этому образу он посвятил 2 дня подготовки. «Да», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Работаю на объекте Куракиных. Странно, я тебя раньше не видела. Я недавно. Бригадир нанимал». Вера кивнула, но ее глаза все еще изучали его. Дмитрий чувствовал себя бабочкой под микроскопом. Воронцова была умна, возможно, умнее всех, кого он встречал за последние годы. И если она поймет, кто он на самом деле, весь его план рухнет. «А ты не похож на прораба», — сказала она вдруг.
«Почему?»
«Руки. У тебя нет мозолей». Дмитрий мысленно выругался. «Руки. Конечно». Он так тщательно продумывал легенду, одежду, манеру говорить, даже грязь под ногтями, которую он специально нанес за час до вечера, но забыл про руки. «Офисная работа», — сказал он, не моргнув глазом. «Раньше в офисе сидел, потом сократили. Пришлось идти на стройку». «И как, нравится?» «Платят нормально. А остальное?» «Терпимо». Она усмехнулась. Усмешка у нее была красивая, открытая, но с легкой тенью, как будто она знала что-то, чего не говорила вслух. «Ну, удачи тебе, прораб. Если будут вопросы по объекту, обращайся». Она отошла к другой группе гостей. Дмитрий выдохнул. Первый раунд он выиграл. Теперь оставалось найти ту, ради которой он сюда пришел. Марьяна. Глава 1. Девушка с фресками. Особняк Воронцовых, благотворительный вечер. Декабрь, тот же вечер. Она стояла у дальней стены бального зала, под огромной картиной в золоченой раме, каким-то пейзажем кисти неизвестного художника XIX века, и держала в руках бокал, к которому даже не притронулась. Дмитрий заметил ее сразу, как только вошел. Таких женщин замечают сразу, не потому, что они кричат о себе, а потому, что молчат. И это молчание говорит громче слов. Марьяна была невысокой, с темными волосами, собранными в небрежный пучок, из которого выбивались пряди, как будто она собиралась в торопях и не досмотрела в зеркало. Платье на ней было простым, явно не от кутюр, но сидело хорошо, подчеркивая тонкую талию и изящные ключицы. Никаких украшений, кроме маленьких сережек-гвоздиков. Никакой косметики, кроме едва заметного блеска на губах. Но главное — глаза. Темные, глубокие, с таким выражением, будто она смотрит не на тебя, а сквозь тебя. Куда-то вглубь, где спрятано то, что ты сам о себе не знаешь. Дмитрий подошел к ней не сразу. Он умел ждать. За годы работы на Глеба Воронцова, а теперь и на все наследие, он научился терпению, которое когда-то казалось ему недостижимым. Он наблюдал за ней издалека, отмечая детали, как она теребит мочку уха, когда нервничает. Как отводит взгляд, когда кто-то подходит слишком близко. Как чуть заметно улыбается, не губами, а уголками глаз, когда смотрит на старые фрески. Потому что она действительно смотрела на фрески. Не на гостей, не на шампанское, не на Глеба Воронцова, который произносил речь. Она смотрела на стены. На роспись плафона. На лепнину карнизов. Она изучала этот дом, как археолог изучает раскоп. И Дмитрий понял, она здесь не случайно. Как и он. «Нравятся фрески?» — спросил он, подходя. Он выбрал момент, когда она осталась одна. Предыдущий собеседник, какой-то скучный чиновник из департамента культуры, наконец-то отошел к фуршету. Марьяна обернулась. Вблизи она оказалась еще интереснее. Тонкие черты лица, бледная кожа, на левой скуле едва заметный шрам, похожий на след от ожога. Он не портил ее. Он добавлял ей загадочности. «Нравится», — ответила она, и голос у нее был низкий, с хрипотцой, как будто она недавно молчала и только начала говорить. «Это Брюлов?»